The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
В VI веке скифский монах Дионисий Малый вел систему летоисчисления, используя рождение Христа в качестве начальной точки. Он обозначил годы как до Рождества Христова, до нашей эры, и годы после Рождества Христова, после нашей эры. Я всегда улыбаюсь, когда думаю об этом, потому что многие люди, которые даже не верят во Христа, не могут написать дату, не дав свидетельства его существованию. Иисус Христос — центр всего. Наша тема сегодня — день, когда умер Бог. Перед Понтием Пилатом стояла дилемма. На Пасху Иерусалим, город с населением около 50 тысяч человек, был переполнен людьми. Более 150 тысяч человек прибыли в Иерусалим. И у Пилата были веские причины для беспокойства. С тех пор, как римляне завоевали народ Израиля, восстания и беспорядки были обычным явлением в городе, поскольку зелоты приходили, чтобы бросить вызов своим завоевателям. Иерусалим был на грани. В ту конкретную Пасху в 33 году от Рождества Христова напряжение было как никогда накалено из-за раввина по имени Иисус. Многие евреи считали, что этот человек был долгожданным мессией. Последнее, чего хотел Пилат, это отчет кесарю о том, что он допустил восстание против римской власти в этом и без того опасном регионе. На каждом празднике Пилат приводил в Иерусалим сотни римских солдат, чтобы навести в нем порядок. Еврейский правящий совет, известный как Синедрион, верил в грядущего Мессию. Они ожидали его. Они думали, что тот, кто освободит их от угнетателей, будет могущественным правителем, человеком с большим религиозным и политическим влиянием. Синедрион был разочарован Иисусом. Им казалось, что он не уважал их традиции и закон Моисея. Они видели в Иисусе богохульника. Когда он сказал, что он от Бога, иудейским лидерам больше не нужны были доказательства против него. По их мнению, этот еретик Иисус должен был умереть. Но были некоторые препятствия. Иисус стал чрезвычайно популярен среди людей. Он покорил их своими чудесами и исцелениями, а также своим живым учением. Люди стекались к нему и выскальзывали из-под контроля Синедриона. Вокруг Иисуса были последователи. Их называли учениками или двенадцатью. Ученики тоже ожидали, что Иисус соберет армию и изгонит римлян из их земли. Когда Синедрион составлял план, как убить Иисуса, к ним пришел один из его учеников, Иуда Искариот. Иуде не потребовалось многого, чтобы отвернуться от своего учителя. Он их спросил: «Что вы дадите мне, если я предам вам его?» Они предложили ему 30 серебряников, и он предал Иисуса в их руки. Когда Иисус вернулся с молитвы в Гефсиманском саду, Иуда подошел к своему учителю и поприветствовал его поцелуем. Этот поступок выдал Иисуса воинам, когда они бросились вперед, чтобы взять его. Тогда Петр предположил, что восстание началось, и извлек свой меч, ударил первосвященнического раба и отсек ему ухо. Но Иисус остановил его и сказал: «Вложи свой меч в ножны, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом и погибнут». Петр поклялся быть рядом со своим учителем до самого конца. «Господи, я с тобою. Я готов и в темницу, и на смерть идти. Но Иисус сказал Петру: «Говорю тебе, Петр, что не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». В момент ареста Иисуса все, кроме двух его учеников, бежали. Хотя Петр был потрясен неожиданным арестом, он был полон решимости остаться со своим любимым учителем, несмотря на опасность для своей жизни. Он следовал за Иисусом на расстоянии, когда его вели в дом первосвященника Каиафы на суд. Петр наблюдал за происходящим со двора. Когда он грел руки у костра, его узнала служанка. Она подошла к нему и тут же сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Петр решительно отрекся, другие также. Узнали его, ему задали этот вопрос еще дважды, и каждый раз Петр утверждал, что он не знал Иисуса. Сразу после третьего отречения Петра вдалеке пропел петух, и Петр вспомнил слова Иисуса. Пристыженный, охваченный чувством вины, Петр ушел с того места. То, что дальше произошло на пути нашего Господа к кресту, было серией испытаний. Первое из этих испытаний произошло в доме Каиафы. Каиафа допрашивал Иисуса, но он не отвечал, пока первосвященник не сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты это сказал». Каиафа в ярости разорвал свою одежду и обвинил Иисуса в богохульстве, которое, согласно еврейскому закону, каралось смертью. Они судили Иисуса ночью, а это против еврейского закона. Они предполагали, что он был виновен с самого начала. И это тоже против еврейского закона. Они наняли лжесвидетелей, чтобы те свидетельствовали против него. Вопиющее нарушение еврейского закона. Они жестоко обращались с ним, и это тоже против закона, и они не предоставили ему абсолютно никакой юридической защиты. Снова против закона, Иудейский совет, осудивший Иисуса на смерть, не имел власти казнить его. Поэтому они послали его к Пилату. Пилат же опасался пасхального бунта и чувствовал каждую каплю давления, которое оказывали на него иудеи. Но Пилат сопротивлялся. Его совесть не была полностью мертва. Он не хотел осуждать человека, который явно не заслуживал смертной казни. К переживаниям в его собственном сердце добавлялось настойчивое требование его жены пощадить Иисуса, потому что она видела тревожный сон о нем. И этот сон указывал на то, что Иисус был невиновен. Пилат отчаянно искал некую золотую середину, которая и спасла бы Иисуса, и успокоила бы иудеев. Поэтому он приказал жестоко избить Иисуса, думая, что такое суровое наказание удовлетворит жажду крови евреев. Когда это не тронуло их, он попытался освободить Иисуса в соответствии с давним римским обычаем. Освобождать осужденного еврейского заключенного во время предстоящей святой недели. Но толпа, возбужденная до безумия еврейскими лидерами, ничего этого не хотела. Но они кричали: «Распни, распни его!» Пилат боялся полномасштабного бунта. Он сдался и передал Иисуса римским солдатам на распятие. Распятие было самым жестоким, мучительным и бесчеловечным способом. Такой казнью, которая когда-либо была придумана человечеством. И заключалось оно в прибивании рук и ног жертвы к вертикальному деревянному кресту. Боль была невыносимой, и у человека на кресте не было возможности найти хоть какое-то облегчение. Когда кто-то висит таким образом с вытянутыми руками, легкие сжимаются, что делает невозможным сделать глубокий вдох, и смерть обычно наступала от удушья. И в этот момент все ученики Иисуса покинули его, за исключением Иоанна, который стоял с матерью Иисуса Марией. Он стоял у подножия креста. Когда Иисус испустил дух, земля и небо отразили возмущение. От этого события ведь человечество убило Сына Божьего. Лука описывает эту сцену. Было же около 6 часа дня, и сделалась тьма по всей земле до 9 часа, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посередине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой», и сие сказав, испустил дух. Жертвы распятия часто висели на кресте в течение нескольких дней. Это было частью позора их преступления. Иисус умер всего через 6 часов. Несомненно, это было из-за суровых испытаний, которые он претерпел незаконно, прежде чем его отправили на крест. Он не спал всю ночь. Он перенес 2 избиения. Венец из колючих терний был надет на его голову, вызывая непрекращающуюся боль и дополнительное кровотечение. Он был уже настолько слаб, что не мог нести крест. Когда день приближался к концу, иудейские лидеры, полагая, что Иисус еще жив, попросили Пилата перебить ему голени, чтобы он умер до захода солнца. Суббота начиналась ровно в 6 часов вечера того дня. Еврейский закон запрещал оставлять мертвое тело непогребенным в субботу. Перелом голени распятых не позволял им подняться, чтобы сделать вдох. И это ускоряло их удушье. Пилат отдал приказ, и римским воинам было поручено это задание. Но когда они приблизились к Иисусу, оказалось, что он был уже мертв. Чтобы убедиться в этом, один из воинов копьем пронзил ему ребра. Кровь и вода истекли из раны, указывая на то, что сыворотка крови уже начала разделяться на свои компоненты. Это был верный признак того, что сердце больше не билось. Среди членов Синедриона был богатый человек по имени Иосиф. Он был родом из иудейского города Аримафея. Он тайно пошел к Пилату и попросил, чтобы ему отдали тело Иисуса с помощью Никодима, тайного последователя Иисуса. Его тело забрали. Потом обработали 34 литрами благовоний, плотно обернули его в несколько слоев традиционных погребальных одеяний, а затем двое мужчин прикатили огромный камень к отверстию могилы. Члены Синедриона прекрасно знали, что Иисус предсказал, что воскреснет на 3-й день. И чтобы его ученики не украли тело и не заявили, что он воскрес, лидеры потребовали от Пилата запечатать гробницу и поставить там воинов для охраны, пока не пройдут эти 3 дня. Пилат удовлетворил их просьбу. Если бы библейский рассказ об аресте Иисуса, судах над ним и распятии закончился на этом, это была бы трагедия, какой человечество никогда не видело. Но вот что произошло дальше. И вот сделалось великое землетрясение. «Ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. А вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Началось воскресение Иисуса». Но прежде чем мы с вами закончим тему о распятии, мы должны понять его значение и то, как мы должны ответить на Его необычайную жертву ради нас. Я уверен, что вы все слышали, как кто-то спрашивал, а в чем же суть вопроса? Слово «суть» означает «самое главное». Это латинское слово, обозначающее крест. И это игра слов, когда речь заходит о библейской истине. Крест Христа — суть христианства. Без креста Христа христианство не имеет искупительного послания. Бог придает смерти Иисуса особое значение. Почти пятая часть Евангелия от Луки, четверть Евангелия от Матфея и треть Евангелий от Иоанна и от Марка посвящены рассказу о смерти Иисуса. Это не просто одна из вещей, в которые мы верим. Это центральная истина наряду с воскресением, которое делает христианство тем, чем оно и является. Нам нужно понять, что смерть была целью Иисуса, пришедшего на эту землю. Кто-то сказал об этом так. Он пришел, чтобы оплатить долг, который он не был должен. Это был долг, который мы не могли оплатить. Он оплатил его за нас. В первом послании Петра написано, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Повествования в Евангелиях говорят нам, что римляне распяли Иисуса. Пророк Исаия говорит, что Бог распял Иисуса. Петр говорит, что иудеи распяли Иисуса. Но правда в том, что это мы с вами распяли Иисуса. Христос умер за нас. Он стоял на нашем месте, на Божьем суде и понес наши грехи. Но действительно ли мы понимаем крест? Понимаем ли мы его значение и насколько он силен? Сегодня есть люди, которые равнодушны к кресту. Некоторые настроены против него. Некоторые благодарны. Все эти взгляды на крест нашли свое отражение в людях, которые были частью события, произошедшего много лет назад. Поскольку мы завершаем размышления о дне, когда умер Бог, я хочу познакомить вас с этими категориями людей. Если вы внимательно послушаете, то обнаружите себя в одной из этих групп, которые собрались там, вокруг креста. Каждый из нас находится в каком-то из этих списков. Первая группа — уважающая толпа людей. 23 глава. Евангелие от Луки. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и стоял народ и смотрел». В тот день у креста толпы людей смотрели, как умирал царь царей. Они были просто наблюдателями. Многие из них были свидетелями проповедей и исцелений Иисуса. Но для них его смерть была просто смертью хорошего человека, который нарушил закон. Кто-то из вас может быть таким. Вы рады, что некоторые люди верят в него. Но вы не обязательно верите в него или не знаете, верите вы в него или нет. Он просто есть, но он не оказывает никакого влияние на вашу жизнь. Другая группа людей — это религиозные лидеры. В Евангелии от Луки, 23 главе, 35 стихе написано, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, если он избранный Божий». Это слова тех, кому иудеи обращались за руководством. Матфей показывает нам всю глубину их насмешек. А в 27 главе написано, «Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста, и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, «Я Божий Сын». Первосвященники, книжники и весь Синедрион должны были быть теми, кто вел людей к вере в Мессию. А вместо этого они издевались над Спасителем мира. К сожалению, то же самое происходит и сегодня. Церкви — это всего лишь места, куда ходят люди, и не обязательно являются домом для тела Христа, также и с религиозными лидерами. Также там были и римские воины. Матфей пишет: «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: „Радуйся, царь иудейский“, и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий. Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Сегодня все еще есть римские воины, те, кто активно отвергает Христа и преследует тех, кто следует за Ним. Сейчас я вижу это больше, чем когда-либо в моей жизни. Это происходит с нами многими способами. Телесно, через отвержение и дискриминацию. Там были распяты еще двое злодеев, осужденных за свои преступления. Первого злодея мы называем отвергающим вором. Мы читаем о нем в 23 главе Евангелия от Луки. Это 39 стих. Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Этот нераскаявшийся разбойник отказался признать свой грех и обратиться к тому, кто мог простить его. Такие люди есть и сейчас. А вы когда-нибудь сталкивались с человеком, который даже в свои последние часы жизни отказывается от предоставленной возможности? До того, как я приехал сюда, был человек, которого я пытался привести ко Христу. Он умирал от рака легких. Я был в его больничной палате и пытался помочь ему понять: у тебя еще есть время стать христианином, у тебя еще есть время спастись, тебе не нужно идти в ад. Ты можешь пойти на небеса. Все, что тебе нужно сделать, это довериться Христу. Я никогда не забуду, что он мне сказал: «Преподобный, я жил так, как жил, и умру так же». И он ушел в вечность. Можно прожить свою жизнь настолько ожесточенно, что даже при серьезной болезни или другой жизненной травме не принять Иисуса как своего Спасителя. Я надеюсь, что никто из вас не сжал свои кулаки и не сказал: «Я не позволю ему управлять мной». Ну и, пожалуй, последний человек в этой группе из пяти категорий — раскаявшийся злодей. Тут написано: «Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли“. Другими словами: „Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“. Раскаявшийся злодей служит напоминанием о том, что пока мы дышим, еще не поздно. Никогда не поздно обратиться к Иисусу. Подумайте о своей реакции на смерть Иисуса. Каждый человек на земле представлен одной из категорий людей у креста, и это касается абсолютно всех. Поэтому задайте себе вопрос: о какой группе принадлежу я? Может быть, вы высмеиваете Иисуса? Или вы просто игнорируете Его? Или вы следуете спасительному примеру раскаявшегося злодея и принимаете его как своего спасителя? Господь пришел из места славы на небесах. Он сошел к нам, облеченный в человеческое тело, пошел на крест и понес наше с вами наказание. А затем Он воскрес из мертвых и вернулся на небеса, и теперь восседает одесную Бога Отца в великолепии и славе. Когда мы предстанем перед Богом, Он скажет нам, почему я должен пускать тебя на мои небеса. И тогда Иисус выйдет вперед и скажет, я полностью заплатил за их грех. Войди в радость Господина твоего. Поэтому крест — это единственный способ попасть на небеса. Другого пути просто нет. Вам нужно прийти к Иисусу и принять то, что Он сделал для вас на кресте. Вся история Его смерти на кресте о том, как вы попадаете на небеса и получаете прощение своих грехов. Все, что вам нужно сделать, это сказать. Я принимаю. Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты был моим спасителем.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04. А также вы можете найти нас на Инстаграм и на Фейсбуке. Напоминаем, что наше богослужение на русском языке проходит каждое воскресенье в 11 часов утра по адресу Русская Баптистская Церковь, 60 Арма-стрит, Виктория Парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!
Смерть свою Иисус Христос на плечах своих свой крест Он нес. По дороге падал и вставал, путь Он свой нелегкий продолжал. Над крестом кто-то молот вознес, и от боли весь сжался Христос. Все удары смело Он стерпел, жизни Он за нас не пожалел. Он взывал: Отец, приди ко мне, не оставь меня ты в темноте. Да минует эта чаша меня, но на все, Отец, воля твоя. На кресте Спаситель умирал, из последних сил к Отцу взывал. Что творят, не ведают они, но Ты их спаси и сохрани. Кровь свою Христос